Глава третья. Путешествие на пасеку и дальше в горы. Саша уселся около Самура и стал думать, пытаясь доискаться до причины случившегося. Как очутилась отцовская собака у домика без хозяина? Кто стрелял в Самура и где, наконец, отец? Происшествие выглядело очень странным, даже страшным. В голову приходили мысли о злоумышленниках. Если стреляли в Самура, то могли стрелять и в отца. Вдруг он тоже лежит где-нибудь поблизости, и ему уже не нужна никакая помощь. Или раненый ползет по лесу, тщетно надеясь на счастливое избавление. Если бы Самур мог встать. Но Шестипалый лежал, откинув голову, бока у него запали, все ребра были на виду, он тяжело дышал. Будет ли жив, это еще вопрос. Вечерело. Громче шумела помутневшая река. Саша решил поскорее сделать обход. Первый круг еще в сухой штормовке и брюках он завершил за полчаса, глядел все лесные закоулки близ сторожки, потом пошел по второму, более широкому кругу. Мокрые ветки обдавали его водой, одежда быстро промокла, кеды скользили по листве и камням. Саша быстро выдохся, но все же обошел довольно большую площадь, заглядывая под кусты и прислушиваясь к каждому звуку. Тишина стояла невероятная. Не пели птицы, не звенели комары. Листва тяжелела и обвисла. Саша изредка кричал, свистел, но никто не отозвался. С трудом выбрался он на тропу, близ которой нашел Самура, внимательно пригляделся и тогда увидел следы от сапог, еще не смытые дождем. На глинистом подъеме особенно четко отпечатались подошвы крупных резиновых сапог с косой узорчатой елочкой. И еще два следа, один тоже от резины, второй от кирзы. Так, значит, шли трое. Отпечатки отцовских сапог он знал отлично, сколько раз ходил за ним по пятам, хочешь не хочешь, а запомнишь. Отцовские сапоги здесь не ступали, по крайней мере, во время дождя. Значит, избушку посетили чужие. Кто? Они пытались уничтожить Самура. Зачем? И как Самур оказался здесь один? Саша опять вышел к ограде и хотел отворить дверку, но бросил взгляд на угол двора и замер от неожиданности. Небольшой серый волк с черной полосой вдоль спины стоял над Самуром и подталкивал его носом, словно просил встать, а Самур лишь слабо подымал голову и тут же ронял ее на землю, безвольно закрывая глаза. Саш переступил с ноги на ногу. Куртка зашуршала о жердевую ограду. Волк молниеносно развернулся и глянул в его сторону злым желтым глазом. И тут Саша догадался, что это волчица. Он только успел подумать, уж не подруга ли Шестипалова, как монашка сделала прыжок, кусты ежевичника спружинили, и все затихло. Как не было. «Привидение?» «Самур?» «Что случилось?» — спросил он, опускаясь перед собакой. Овчар устало прикрыл глаза. «После?» Его откинутая голова говорила об опасной слабости. Еле живой. Не до расспросов. Саша промыл рану тем самым вонючим раствором, который не раз употреблял Егор Иванович. Пузырек нашелся под стрехой. Почти насильно покормил он Самура говядиной из консервной банки, укрыл на ночь сухой тряпкой, но не ушел. А еще некоторое время сидел рядом, пока не продрог окончательно и пока ночь не спустилась в долину, накинув черное покрывало даже на ближние деревья и кусты. Сделалась темень, хоть глаз выколи. Тогда он вошел в дом, растопил печку, разделся и, пока одежда высыхала, дремал у печной дверцы, смотрел на пятна огня на стене и на полу, а мысли все вертелись около загадочных происшествий. И от этих мыслей не было покоя. Где отец? Что с ним? Он уснул, твердо решив, чем свет бежать в камышки. Но получилось не так. У загадочного происшествия было свое продолжение. Входная дверь открывалась внутрь и не запиралась. Когда она скрипнула, Саша мгновенно открыл глаза и сжался. В хате было еще темно, рассвет только вползал в запотевшие оконца. Дверь еще раз скрипнула, и маленькая тень просунулась снаружи. «Рыжий!» — с радостным облегчением сказал Саша и перевел дух. Напугался. Раздалось отчаянное «мрррр! Кот!» В два прыжка оказался на коленях Саши и обдал его брызгами воды и запахом мокрой шерсти. Он оттолкнул рыжего, хотел спросить, где пропадал, но кот опять прижался к нему, и Саша почувствовал, какой у него толстый живот, ясно, с охоты. Мышей тут мало, зато Соней полчков предостаточно. С котом стало веселее. Саша больше не мог лежать. Он быстро наварил жидкой каши из перловки с мясом, остудил и, сопровождаемый рыжим, пошел к Самуру. Тому, кажется, полегчало. Он даже попробовал повернуться и голову поднял легко. И взгляд стал осмысленней. Отрадные перемены. Саша накормил овчара и осмотрел рану. Кажется, все в порядке. «Ухожу», — сказал он. «Серьезное дело, Самур. Вот, миска, рыжего к ней не подпускай. Ешь сам. Послезавтра вернусь, понял? А может, и раньше. Чтоб поднялся. А то серый волк придет. Съест». Самур проводил его тоскующим взглядом и немного поскулил. Погода не улучшалась. В складках долины лежали клочья белого и плотного тумана, река вздулась, гремела камнями. Рыжий бежал впереди и путался под ногами. Без Самура он ощущал особую ответственность за хозяина, и если бы Саша не прогнал его, ушел бы с ним, наверное, до самых камышков. Тропа виляла по правому берегу реки, подымалась на откосах, а местами шла так низко, что вода захлестывала ее, и Саша, вымочив ноги, уже не обходил мутные потоки, а шел по воде напрямик. Но скоро начался подъем, тропа повернула в ущелье и змейкой полезла на небольшой перевал по густому буковому лесу. Все здесь выглядело веселее, чем в каштановом лесу. Беловатые стволы бука, его светло-зеленые, прозрачные листва создавали праздничное настроение. Редкий подлесок тоже состоял из молодого бука. Он густо поднялся на полянках, как в детском саду под присмотром взрослых, и, видимо, чувствовал себя отлично. Под ногами не чавкало. Каменистая почва вобрала дождевую воду, только палый лист пружинил. Орешки еще не падали, и потому в буковом лесу звери пока не встречались. Миновав перевальчик, Саша впервые за последние двое суток увидел кусок голубого неба. Отличный признак. Именно отсюда и двигалась в горы хорошая погода. Он пошел быстрее, потому что беспокойство за отца не проходило. Где-то невдалеке, как он помнил, располагалась совхозная пасека. Таких пасек в горах великое множество, они разрешаются в черте заповедника, потому что пчелы очень нужны для опыления каштана, груши, черешни. Егор Иванович не очень одобрительно относился к лишнему народу в этой охраняемой зоне, но с пасеками пришлось смириться. Обычно на каждые 100 ульев полагался пасечник, Жили они месяцами в полном одиночестве, только раза три за лето приходили из совхоза вьючные лошади, забирали мед, воск и привозили отшельникам продукты. Житье, прямо сказать, не очень веселенькое. Шли на такую работу неохотно, и, может, потому среди пасечников попадались всякие люди, не только влюбленные в природу ее друзья, но и скрытые недруги. На той пасеке, что по Сашиной дороге, жил Михаил Васильевич Циба, земляк молчановский, тоже родом из Камышков. К большой поляне Саша вышел часам к двум. По горам уже гуляло солнце, яркие пятна света легко скользили с увала на увал, лес согревался, даль просветилась, но на небе еще оставалось много тяжелых серых облаков. Поляна с некошенной травой и черными от дождя колодами ульев выглядела прям сказочной. Осенние цветы, трава по пояс, а вокруг темный лес. В стороне у леса стоял домик, над ним курился дым и пахло почему-то дрожжами и кислотой. Циба стоял у большой кадушки и, перегнувшись в нее, что-то делал. Заслышав шаги, он испуганно, как показалось Саше, выпрямился, но лицо его враз расплылось, когда увидел знакомого. «А, вот кто пожаловал к нам! Какими судьбами, Александр?» Он называл Сашу, как и отец, должно быть, запомнил. «Скидай обувку! Садись и рассказывай, как там житье-бытье у моря! Постой, постой! Ты ж должен быть на уроках! А Любек со школы?» Последние слова он сказал с каким-то радостным восторгом, словно о подвиге. Вообще, говорит Циба гораст. Он, когда и в поселке встречал, так просто закидывал словами, а уж тут, в одиночестве, и подавно. Наскучил и без собеседника. С кем в лесу потолкуешь-то? Михаил Васильевич с лица такой, что запоминается. Намного старше Саши и намного моложе Егора Ивановича. Он только перевалил на четвертый десяток, а уж волос почему-то лишился. Лишь по бокам да на затылке осталась самая малость. Вся голова сверху блестела. Лоб имел заметный, проще сказать, огромный и выпуклый, как у мыслителя Сократа. Он над всем лицом у него возвышался, и наблюдательный человек, оценив крупный лоб и большую голову, начинал думать, что облысел Циба, должно быть, потому что просто не хватило волос на такую крупную голову. Ему от этого не легче. 32-й год, а все один. Никто из девчат не идет за него, за лысого-то. Смеются. Да и вообще он не сумел устроиться в жизни. Все не как у других. Из школы ушел в 4-м классе, дела никакого не освоил, и все бывало, сидел на бревнышках около дома и выстругивал ножом никому не нужных человечков и зверушек. У отца его имелась своя пасека. Ну, затаскивал его отец, понуждал работать, так и набил руку на пчелах. Оттого подался в совхозные пчеловоды, где всегда нехватка в народе, и принимают каждого, кто пчелу от осы отличить может. По какой-то причине и щеки у него тоже не густо зарастали, брился он редко, и всегда пушились у него от висков на подбородке и на верхней губе реденькие, нежно-золотые и мягкие волосики. Делали его личико под большим лбом деликатным, не мужицким. А если добавить два слова про глаза, так придется сказать, что они у него словно от другого человека взятые. Небольшие, светлые и уныло задумчивые. Чистая девица, если повязать голову платочком для скрытия лысины да гладенько побрить. Не очень удачная девица. И все тут. А так, широк в плечах, низкорослый, но крепенький, всегда в клетчатой рубахе на выпуск, чуть не до колен, и в черных штанах, заправленных в большие резиновые сапоги. Вот эти-то сапоги сразу и привлекли Сашина внимание. Он смотрел больше на них, а не в лицо Циби, особенно когда увидел отпечаток, очень похожий на ту елочку, что наследила у лесной избушки. Он поначалу хотел было рассказать Циби всю историю с Самуром, но вовремя хватился и на все вопросы отвечал так. «Послали со срочным письмом в заповедник». «Ого, с уроков, значит? Что за срочность такая выдалась? Разрешение для экскурсии надо получить». «Ух ты! А позвонить не догадались?» «Нет, Александр, наврали они тебе. Тут другое какое-нибудь дело прописано в этом письме. А может, ты мне просто врешь?» «Ну ладно, твое дело. Значит, в Камышки к папе-маме далеконько топать придется. Поживать хочешь?» «Ты честно, мы свои все же». Он плотно закрыл мешковиной бочку и заложил ее досками, но дух от нее шел понятный. Солонина. Саш пошел за пасечником в хатку. «Пей», — сказал Циба и поставил перед ним кружку. Саш думал, квас, глотнул и брезгливо отодвинул кружку. «Брашка? Для нашего, брат, первое дело. Опрокинь сустатку, помогает». «Ты отца не встречал?» — спросил Саша еще дальше, отодвигая хмельное питье. «Нет. А что? Должен быть в наших краях?» «Ищу его, боюсь, что в обходе. Тогда зря в Камышки протопаю». «На сторожке был?» Циба не сумел упрятать напряжение, с каким задал вопрос. «Не догадался», — слукавил Саша. Циба сразу обмяк. Напряжение исчезло. «А зря. Мог там и отыскать. Он, случается, живет у реки. Меду хочешь? У меня где-то соты были». Циба принес кусок сотов, хлеб. Саша с удовольствием стал есть, а пасечник уселся напротив, закурил и вдруг, засмеявшись, начал рассказывать. «А у меня тут медведь один прикармливается. Дурной, что ли? Хочу приучить, может, ручным сделаю. Пойду по городам с бубном, как цыгане ходят. Понимаешь, сижу на медне у костра, воск вытапливаю, а он вышел из лесу и стоит себе, нюхает. Оно, конечно, медом пахнет от воска-то, ему страсть охота. Я сижу, он ближе, еще ближе, такой, знаешь, гладкой, глазки хитрые, желтые. Не боится, гад. Но тогда говорю ему, давай отседова, и камнем запустил. Увернулся чертяка, но не уходит. Духа моего не чует, медовый запах пересиливает. И все носом вводит стерево. Так весь день и проторчал по соседству. Поднялся я, смотрю, побежал. А ночью приходил котел вылизывать, все гремел. Потом еще являлся. Стал я ему класть косточки разные, хлеб, значит, старые соты. Подбирает. Все ближе ко мне подходит, за своего, значит, признал. Веришь, уже метров на 20 подходил. Совсем не боится. — Смотри, — сказал Саша, — приучишь. Он тебе пасеку расшвыряет. Рассказывали про таких хулиганистых. Их только повать. — А ружье на что? — сказал Циба. И осекся. Ружье-то он не имел права держать все-таки. В заповеднике? Да и какое оно ружье? Так, для страстки, — добавил он, смягчая неловкость, — хочешь глянуть на медведя? Он где-нибудь рядом. Подразню медом, не удержится, выйдет. В другое бы время Саша с удовольствием, но сейчас не до комедии ему. Отец неизвестно где, Самур ранен, задание не выполнено. Время идет. В общем, гнетущие заботы. Какой там медведь? Пойду. Надо торопиться. Он стал собираться. А зря. Такую кинокомедию не вот ты увидишь. Цива тоже встал, подтянул брюки на уже заметном животике. Ты вчера за перевальчик не ходил? Спросил вдруг Саша и снова скользнул взглядом по сапогам. В дождик? Дураков нет. Ты чего я там не видел? Ты все мои сапоги разглядываешь, а? Понравились, что ли? След от твоих сапог приметил на тропе. А говоришь, не ходил? Ну уж, и от моих. Мало ли, в таких одинаково ходят. А что?
Тут он насторожился и вдруг повернулся к двери.
«Есть кто живые?» — раздался голос снаружи, и оба они вздрогнули. Отчего вздрогнул Циба, понять трудно, ведь он уже слышал шаги. А вот Саша, конечно, от радости. Это был голос отца. Он бросился в дверь и неожиданно для себя обнял Егора Ивановича, на мгновение прижался лицом к его старому брезентовому плащу. «Жив! Цел, невредим, сам пришел! Как знал, что Саша здесь! Вот это везение, эта встреча!»
«Ну и ну!» — Егор Иванович безмерно удивился. «Ты как очутился здесь, Александр?»
А Саша стоял и смеялся. Со стороны совсем непонятно, ну чего заливается парень. А он не мог удержать радость. Стоял и смеялся. Вот здорово. Все мучительные вопросы сразу отпали, хотя и предстояло еще многое разгадать и понять.
«Ну-ка, отчитывайся», — строго потребовал отец, пресекая взрыв странного веселья. «Иду к тебе по поручению школы. Вот письмо». Егор Иванович недоверчиво взял подмоченный дождем и высушенный у тела серый конверт, но, прежде чем распечатать его, обернулся к Цибе, который уже вертелся у бочки и закладывал ее коробками старых ульев. «Миша, не старайся, видел твою солонину, по запаху нашел. Давай сюда и докладывай, где добыл и как добыл, сукин ты сын». В сердцах бросил Циба коробку, и распалась она с треском. Куда подевалась его беспечная веселость? Он нахмурился и подошел к леснику, а Егор Иванович повертел конверты другим опечаленным голосом, сказал для одного Саши: «Самур пропал. Вот уже четвертый день». Снова сдержал себя Саша при чужом очень подозрительным для него человеке, не стал при Цибе говорить о лесной сторожке, хоть и вертелось на языке. Ужасно хотелось все разом выложить и о Самуре, и о следах, и о волчице. «Виноват!» Циба вздохнул и развел руками. «Бес попутал, Егор Иванович! Ты уж прости, по-свойски, первый раз за всю службу стрельнул!» «Кого?» Черные брови лесника сошлись.
«Медведь тут повадился, боялся, разорит он мне пасеку, ну и снял».
«Ружье где?»
«Убрал с собой из дома, опять же отнес, вот третьего дня только. Не веришь? Да я, если хочешь, и поклясться могу».
Совсем запутался Циба. Саша говорил, что медведь еще ходит, даже показать хотел, а отцу сказал, что убил. Опять же, про ружье, которое наготове, а сейчас поклясться готов, что отнес, и сапоги, но про них потом.